Я пишу еще на компьютер запись на всякий случай. Просто она вот здесь вот будет, ну, более качественная. Я потом пришлю вам. Так, мы продолжаем. Значит, у нас следующая тема это система тезы. Вот кто знает, там в ВУЗе учился, что значит тезировать? Самое главное действие, которое есть в тезировании. Вот есть тезирование и теза, тезисы, такие вот слова однокоренные, которые нам известны давно. Это не новое слово. Но что оно значит с точки зрения вашей? Вот что можете, что знаем даже вот со студенческих лет, когда мы там тезисы изучали Владимира Ильича Ленина, когда мы там писали тезисы какие-то. Что мы при этом делали? Вот мне интересно, как вы понимаете эту вот и организацию, и одновременно процессуальность в тезисах, в тезах, вернее.
Ну, можно сказать, что это выявление сути какого-то процесса.
Выявление сути нет. Сразу скажу, выявление сути – это работа шестой части, и там разряды формируют суть, то есть выявляют, проявляют суть системы разряда, шестая система. Система теза, она опирается на шестую, как верхняя шестерка опирается на нижестоящую шестерку. То есть, если 16 разделить на две половинки по 8, как по принципу Ом, то тезы, они будут опираться на суть. И там похожие действия. Но у нас есть такой взгляд на сегодня по системам частей, что когда мы говорим о первых восьми системах, они больше работают на то, чтобы нас собрать, сложить, организовать. То есть их эффект деятельности, он больше направлен вовнутрь нас, чтобы нас начать выстраивать. А вторая восьмерица систем, она больше работает на то, чтобы развернуть вовне новый результат. То есть там есть и участие всех нижестоящих систем. Помните, нижестоящий включается как часть вышестоящей. Но и обязательно у нас есть какой-то новый эффект в виде развертывания вот этих вот всех результатов систем вовне. А значит, теза, она начинается с концентрации, то, что вы говорили, там, вот, опираясь на суть минимум, опираясь на суть. Но результат тезы не суть. А результат тезы больше импирация, если брать по первой частности, где импирация представляет себе такой выплеск света с записанными новыми данными в этот свет. И откуда этот свет берется? А вот когда концентрируются разные огнеобразы, те же самые, все в этой системе, и причем, если на шаг ниже в эталонах там концентрируются огнеобразы с выработкой энергии, выплеском энергии, то здесь в тезах огнеобразы еще более плотно концентрируются с выплеском света. Вот. И записи огнеобразов также между собой сплавляются, синтезируются в одну цельную запись. И в зависимости от того, как эти огнеобразы между собой иерархизируются, то есть как они связываются между собой, а это в нашем управлении в том числе может быть, когда вот эта иерархизация естественная в нас зависит от нашей фоновой иерархизации, как мы иерархизированы сами по себе, даже если об этом ничего не знаем, если даже ничего не можем сказать на эту тему. Но любой человек имеет какой-то свой порядок внутреннего мира, порядок устройства своего. И вот эти все порядки – это разные уровни иерархии человека, а потом и компетентного, полномочного, и должностного полномочного. И вот в зависимости от того, какая у нас естественная иерархизация или порядок нас, порядок нашей отстроенности, порядок нашей телесности имеется, от этого зависит плотность и глубина иерархизации тез, как записи света. Ну, собственно, записи света – это и есть мудрость. Вот, и тогда у нас получается тезы выдают разные частности, там императрица, это может быть частность свет, идем по 14-му горизонту, это может быть частность, вернее, да, частность мудрость, они бывают разной глубины и степени компетенции, скажем так. То есть частности, конечно, мы выдаем разные. Но у всех нас... Хочу что-то подтвердить, чихнуть, наверное, да? Но у всех нас при этом есть вот такой сходный процесс, когда идет концентрация данных. Концентрация, она чем-то похожа на то, что происходит в разряде, когда собираются базы данных в какой-то теме, а то из нескольких тем. Когда эти базы данных по каким-то критериям и в какой-то иерархическом порядке, они начинают пересинтезироваться, при максимальной степени концентрации вот идет сплавление. И тогда у нас идет что? Если в разрядах это просто новая суть рождается или новая частность на 6-м горизонте, то здесь рождается такой избыток света, который выплескивается. Императрица — это всегда озарение. Вот. За счет выплеска избыточного света с записями этого света. Но когда свет вот так вот себя проявляет, выплескивается, это прежде всего мозг захватывает, это может захватывать и все тело, то у нас появляется состояние или озарения, или такой ясности, или состояние просветления. Но чаще всего мы это называем ясностью. Вдруг вспышка ясности на какую-то тему, на ту тему, которую ты раньше не знал. То есть всегда в свете идет фактически новый синтез мудрости. А значит, то, что ты получаешь сейчас вспышкой света, выплеском света, это все в тебе происходит впервые. Вот. И вот таким образом, по большому счету, нужно писать тезисы. А это еще раз, знаете, смотрите, у нас есть рекомендации, когда тезисы мы начинаем готовить в течение года, начиная с самого начала стяжания должностных полномочий. И запускать лучше не стоит. А вот почему? Вот должны набраться материалы на тему, чтобы было что концентрировать, чтобы было из чего сложиться вот этой императрицей или хотя бы императрицей. И на самом деле, вот если брать имику как таковую, до мудрости ей дорасти очень сложно. Мудрость — это не та первая частность, которую формирует имика. А первая частность, специфичная для имики, это все-таки императрация. Имическая императрация, с чего начинает себя это тело проявлять. Вот. И чтобы дойти до этой императрации, до сложенности в мудрости, иерархичной, там, какой-то новой темы, необходимо что сделать? Сначала набрать материалы для этой темы. И от того, какие они будут, насколько они будут корректные, точные, там, выверенные, систематизированные еще заранее, от этого будет зависеть и вот этот итоговый результат и части соответствующего горизонта, и имического тела. Видели тему? Вот поэтому вроде бы рассказ простой, но когда на деле начинаешь как-то пытаться вот что-то тезировать, это не так-то просто получается. Поэтому здесь нужна тренировка, здесь нужно, знаете, хотя бы один раз как бы попробовать включиться вот в сам процесс тезирования, чтобы эти системы заработали. У вас тогда все поналадится, пойдет, вы будете понимать, вы включены или вы еще не дотянули до вспышки света и до тезирования. Мы на эту тему попросим ночную учебу с вами. Потом завтра будем все пробовать, все, что можно будем пробовать. Вот, чтобы как-то вот сложиться и понять, что же такое тезирование. Потому что без этого части 14 не включается вообще. И имическое тело будет и так, и сяк, и бегайте вокруг да около. Стяжать будете, застяжаетесь, но результата не будет. Вот в чем вопрос. Если не будут работать системы. Увидели? Это пока коротко. Примеры тезы, допустим, какие-то, это кратчайшие записи, ну, такие, скажем, выкладки предложения, где не обязательно есть там подлежащее, существительное, там не такая вот формулировка, как в художественной литературе или в публицистике. Это могут быть тезисы, комментарии, просто вот что-то утверждающее и так далее. Но они обязательно вырастают после раздумий ваших. Смотрите, раздумия, там ключевое слово «дума». А дума – это фактически действие мудрости. Вот в самом начале мы об этом говорили. Вот тогда, вот если вот здесь вот тезы примерно вот так вот есть, то чтобы познакомиться с ними, у нас есть несколько работ на сайте, у нас далеко не все работы на сайте, которые публикуются, являются тезами и тезисами на какую-то тему. Но тезис, он состоит из нескольких тез, так скажем. Вот. Но если взять тех, кто там в науке возглавляет институт академический, те, кто там в философии действует и пишет, там тезисы точно есть. О чем они? О том, что они основаны прежде всего на какой-то работе произведенной. Помните, мудрость без духа не рождается. Действие какое-то телами, частями, оно обязательно должно предшествовать вот всей этой теме. То есть должен набраться опыт какой-то, первичные там результаты на какую-то тему. А потом здесь в 14-м горизонте идет и осмысление это ваших результатов работы, и выявление сути, и видение идеи. То есть туда должны включаться, ну, как минимум, 13 нижестоящих частностей. Вот, например, ваш взгляд на какую-то тему. Но это не просто взгляд, я там вижу море, я там вижу речку, да? Это же не об этом. А взгляд такой многомерный, многоматериальный, когда вы видите какую-то тему, вы взглядываете на тему тем, что ее обобщаете. Помните, на 13-м горизонте все соединяется, ну, вот, в одно целое, когда взгляд охватывает разные стороны, ракурсы, составляющие темы, вот, и он у вас вспыхивает. Но это максимум 13-я частность, вот, и она, входя в 14-ю, уже отрицает взгляд. То есть императрица, она отрицает взгляд, отрицает нижестоящие частности, хотя они включаются как составляющие в императрицу. Вот. А что она раскрывает? Она раскрывает совершенно, я бы сказала, новый процесс действия. Можно так. Или новый стандарт, но тоже такой более процессуальный взгляд. А когда идет и, ну, как бы сложенная новая выявленная динамика проявляется в какой-то теме, да, и другой ракурс взгляда на эту тему появляется, и так далее, и так далее. Вот я попробую, чтобы, ну, так сложить завтра, чтобы мы потренировались хоть чуть-чуть на тезирование тем. Вот просто сегодня уже времени нет, мы сейчас еще одну тему с фундаментальностями материи раскрутим, тогда у нас на сегодня будет все. Вот. И вот вы пока это запомните. Единственное, что можно было сейчас почувствовать, то, что я говорила. Но чувства, они сейчас не особо нам помогут в 14-м горизонте. Но тем не менее, вот запоминайте вот эту вот тему. И дальше, смотрите, еще один вариант. Это гравитация. Потому что, чтобы тезировать, нужно уметь выявлять гравитацию. Вот что такое гравитация с вашей точки зрения? Что это за слово? Может, кто-то физикой увлекается, математикой, может это поглубже определить. Вплоть до того, что сейчас можете загуглить, что такое гравитация, то есть в интернете посмотреть. Может, искусственный интеллект вам что-то покажет. Ну, я вот сейчас загуглила, смотрите. Гравитация в скобках означает притяжение, всемирное тяготение, то есть такое всеобъемлющее, такое фундаментальное явление, здесь ученые подтверждают, или просто тяготение. Притяжение – это вот немножечко не особо серьезно здесь выглядит, а вот тяготение – это вот слово, которое, пожалуй, ближе к всего. Вот. Так вот, нам нужно увидеть гравитацию, на основании чего тяготение возникает и какая бывает гравитация у нас. А то, что мы все гравитационные, это точно. Но представьте, если каждая часть имеет свою генетику, эта система, да, то каждая часть насыщена всеми фундаментальностями, от фундаментальности до массы, то тогда получается, что и гравитация у каждой части должна быть какая-то особенная, неповторимая. Вопрос, какая? Так, что у меня тут? Выключить звук. Меня слышно по Zoom? А, слышно, да. Вот. И давайте увидим, знаете, вот опять же, системно посмотрим на 16 фундаментальностей материи, вот, чтобы дойти до гравитации, чтобы сложить более полный образ. Вот на систему мы сегодня не успеваем так посмотреть, а вот на фундаментальности попробуем. Вот берем каждое слово, вот, и как-то пытаемся его объяснить, рассказать, с точки зрения того, что фундаментальности определяют вообще-то, я бы сказала, сборку. Не совсем подходящее слово, грубоватое для этого, но я другого сейчас пока не могу найти. Сборку материи, естественную, природную и вдивную сборку материи. И каждая фундаментальность – это этап сборки материи. Каждая фундаментальность – это то, что присуще всей материи. То есть наша материя, она сразу всеми 16 видами фундаментальностями живет. Вот. И значит, любой единице материи может быть присуща масса. Ну, спросите, у какой материи нет массы. Даже эфирные вот эти сгустки, когда ученые делят все частицы на волновые и на корпускулярные, то есть они видят двумя ракурсами одну и ту же частицу. Они об этом и говорят. И говорят, что когда мы говорим про волну, там массы нет. Но последние данные говорят о том, что даже волновая функция, она имеет свою массу. Почему? Потому что эта функция есть все равно какая-то субстанция. Она по-другому организована, чем вот эта вот корпускула, вот эта маленькая единичка материи в виде там частицы, спины, атома, еще чего-то. Но когда она имеет такую вот какую-то конечную величину, она оформлена, вот, и она имеет массу. Значит, вот этот взгляд, это взгляд с точки зрения физической материи на огнеобразы. Вот. И если объединить эти два взгляда, у нас все виды материи, в общем-то, вместе живут, то получается у нас, собственно, один вывод – что не только две фундаментальности одновременно в одной единице, одной и той же единице материи есть, а все 16 есть, если смотреть дальше глубже. То есть любая материя, она начинается или состоит из фундаментальностей, если мы посмотрим, что огонь, из которого состоит любая материя, то, собственно, и строится из фундаментальностей, как запредельных единиц материальности самого изначально вышестоящего отца, запредельных – это из-за пределов и в диво идущих. Вот так вот. Вот. И получается, любая фундаментальность, она раскрывает какие-то свойства материи, обязательные для нашей с вами материи в том и в диво, где мы живем. Вот. И тогда это масса, значит, любая единица материи имеет массу. То есть она количественно чем-то копится. Масса – это про количество прежде всего. Вторая фундаментальность – флюидичность. Она в переводе означает излучение, истечение. Значит, любая материя должна что-то из себя излучать. Очень сложно воспринять материю, которая ничего не излучает. Она тогда невидима, неслышима, никакими там средствами, она невоспринимаема, а значит, она тогда не принимает участие в нашей жизни. Вот. Может быть, и есть такие материи. Ну, например, это черные дыры. Считается, что это ядра более высокой мерности космоса, космические ядра большие, вот, по отношению к нашему восприятию. И считается, что черные дыры, они только втягивают в себя что-то, но ничего не выпускают. Но здесь не сходится, потому что флюидичность, она расходится в обе стороны. Поэтому сказать, что черные дыры не испускают, да, но флюидичность в них есть, потому что они впитывают в себя. Флюидичность – это как выражение вовне, истечение, излучение. Точно так же принятие – это все вовнутрь. Поэтому вопрос здесь не в черных дырах. Вот, увидели. То есть материя должна излучать что-то, чтобы единицы материи между собой объединялись. Это вот вторая фундаментальность. Третья фундаментальность – это матрица. Вот здесь нужно очень четко уяснить внимание. Матрица – это системообразующая фундаментальность. Вспомните, как матрица выглядит внешне. Ну, клеточки там 10 на 10, 8 на 8, допустим, или кубик. Это тоже матрица, только трехмерная матрица. Вот. Где у этой матрицы обязательно есть ядро, центровка ядро, на что стягивается вся база данных этой матрицы. И есть тело матрицы в виде такого системно образованного или как выверенного такого вот, скажем так, структуры, вот, которая предполагает, скажем так, раскладку любой единицы материи, любого там вещества, чего угодно, на составляющие в росте и развитии. То есть, если говорить коротко о том, что такое матрица, первое, что хочется сказать, это не таблица. У нас таблицы как выглядят? Собираются несколько стандартов. У нас Чернышова Вера, допустим, с Женей, они выпускают там сборник всех наших стандартов, такой концентрированный. И там есть таблицы, например, когда 16-речные стандарты выстраиваются такими рядом столбиками, вот где идут горизонты, совпадающие между собой, между разными этими стандартами, вот и вертикали. Вот. Так вот это таблицы, но не матрицы. А матрица что такое? Это когда берется нечто целое, внимание, сначала целое, это то, что мы не видим и упускаем часто. Допустим, какая-то тема, какое-то явление, какой-то процесс, что угодно можно разложить и расписать матрично. И в природе это уже есть. Вопрос только в нас, в нашей голове еще нет. Вот. И по вертикали матрицы, как, допустим, клеточки 8 на 8, вы пишете некие составляющие параметры чего-то, вот это целое состоит из вот этого. И это все там должно быть учтено, это должен быть один категориальный ряд прежде всего. Вот. А по горизонтали вот эта ось, она представляет из себя некий рост, как вот эти все составляющие, допустим, в количестве 8, они будут вырастать, совершенствуясь. Вот это нам Виталий рассказывал, вот основы матричности. И это крайне важно. Так вот, я просто специально хочу углубиться в эту тему, чтобы вы поняли, что мы матрицами не особо владеем, хотя они у нас есть и сами по себе работают. Вот. Так вот, нам нужно расписать, смотрите, не только то, чем будет вертикаль и горизонталь характеризоваться, а когда мы рассматриваем клеточки, ну, допустим, клеточка 2-2, это вторая позиция вертикали и вторая позиция в горизонтали. Они должны между собой синтезироваться. Ну, например, мы расписываем 8 частей по вертикали, вот, и восьмерицу части от жизни до синтеза, допустим, по горизонтали. Как часть будет развиваться вот этими огнями. Тогда берем клеточку 2-2, это первые 8 частей, например, вторая часть – это нить синтеза. И двойка по горизонтали – это у нас будет, что там, репликация. Значит, получается репликация нити синтеза. И мы не пишем эти сочетания слов из вертикали и горизонтали, а мы пишем то, что рождает репликации нить синтеза. Что это такое? Репликация нити синтеза – это что? Это как работает и все остальное. Это все пишется в клеточку 2-2. То есть в клеточку пишется не словосочетание с двух осей, а в клеточку в каждую вписывается результат синтеза вертикальных по характеристик и горизонтальных характеристик, результаты их синтеза. Вот, и получается тогда матрица, она есть набор разных показателей, характеристик в какой-то теме. Клеточки строго выверены. Вот эти все узелки, решеточки в матрице, это строго выверенные такие, пакеты законов, стандартов, которые регламентируют. Вот этой клеточке будут только данные на эту тему, в другой клеточке будут другие данные. И когда мы собираем какую-то информацию, собираем свой опыт, он раскладывается в матрицах строго по клеточкам. Зачем вообще матрица существует? Чтобы, набирая материю и системно ее связывая, мы могли выйти на новое целое. То есть получается, матрица – это та фундаментальность или то явление окружающей материи, так тоже можно матрицу увидеть, которая выводит нас на системный синтез. Как, увидели эту тему? Вот. И вот я там много чего не буду сейчас рассказывать про матрицу, но тем не менее это очень интересное явление. А теперь как ею применяться, чтобы она инструментом стала, чтобы видеть эту фундаментальность вокруг? Вот. Во-первых, нужно уметь видеть системно, упорядоченно, как-то иерархизированно весь окружающий мир, потому что третий горизонт и матрица – это сканирование. Это, с одной стороны, это минимум отражение собой окружающего мира, но отражение мне не нравится, потому что это, знаете, как зеркало. Вошло и вышло. Вот, отзеркалило. А на самом деле третий горизонт, он собирает базу данных, вот, чтобы сложить из этого системным образом, то есть упорядоченным, новый результат, чтобы достичь новый результат фактически собой. Например, так чувство складывается. У нас чувство формируется, когда в матрице души набираются все ее таксончики, все клеточки заполняются какой-то информацией на тему тебя волнующей. И тогда, когда все заполняется, матрица схлопывается, там униграмма срабатывает как ядро. Вот, и что у нас получается? Такой униграмный процесс, не сама часть униграмма, а униграмное ядро. И у нас получается новый результат, новое чувство, новое отношение к какой-то теме. Когда вы все о ней узнали и сложили вывод такой, психоэмоциональный вывод сработал. Вот. Это так матрица работает. А теперь представьте, что весь мир вокруг нас состоит из разных элементов своих. Весь мир между собою, все, что есть в нем, строго упорядочено. Это мир Отца в итоге, не забываем, да? Вот, что все окружающее нас может связываться между нами, и вот эти связи могут и в нас складываться, то есть мы собираем собою, то есть напитываемся всем, что есть в окружающем мире, чтобы вырасти самим и взрастить матрично какие-то функции, не только чувства, это одна из функций человека, а чтобы матрично взрастить многие-многие функции, нужные человеку. Вот. И тогда мы смотрим на окружающий мир, вот на вершине матрицы у нас головерсум работает, как он просто сканирует все окружающий мир, окружающее впитывает в себя, и на основе твоей иерархичности и матричности идет соединение, нелинейное такое, динамичное соединение всего, что ты взял в себя как образ или картинку, и выдается некий вердикт, результат, а что ты этим достиг. И вот умение смотреть на все цельно и не только собирать картинку по своей иерархизированности и матричности, а наоборот раскладывать любую тему на матричную тему и матрично ее представлять, это вот то, что мы сейчас начинаем осваивать, но этому надо учиться. И тогда вот этим видом фундаментальных действий матричности, допустим, мы овладеваем. Когда мозг смотрит на весь мир и раскладывает тут же, и собирает, и раскладывает одновременно, видит вот эти вот системные иерархические связи между всякими составляющими окружающего мира. Вот. Где они корректны, некорректны, где они какие должны быть и так далее. Вот плюс матрица дает нам полноту восприятия. В итоге тогда получается, что мы с вами фактически... просчитываем все системное устройство окружающего мира просто одним матричным взглядом. Для этого нужно мозг, хороший разработанный имеет. Для этого нужно огнем заполнять мозг, потому что без огня этот функционал будет долго у нас расти. Вот, много-много чему это нужно учить. То есть это работа мозгом в первую очередь. Матрица – это про мозг. И вот умение видеть весь мир цельно, не разрозненно, как мы до сих пор иногда видим, это тема про медицину, это тема про футбол, это про мою семью, это про политику, это про синтез и так далее. И вот иногда мечемся и не видим связи между этими жизненными темами, хотя они есть одно целое. Вот, просто мы вырываем взглядом какие-то темы и не сопрягаем их между собой. Почему? Нам матричности не хватает. Вот этого функционала в мозге не хватает. А на самом деле мир-то он целен. И футбол в нашей жизни, политика, медицина, там, болячки и синтез с семьей – это все взаимосвязано, это есть одна цельная наша жизнь. Как это сложить можно? Матрично. Понимаете? И вот вся материя окружающая, она тоже матрично выстроена. Вся природная материя, она тоже матрично выстроена. А то есть вот так упорядочено, цельно, собрано, грубо говоря. И вот это уметь видеть, это дорогого стоит. То есть мы туда еще растем, хотя теоретически эти вещи уже знаем. Вот увидите. Вот это про матрицу. Третья фундаментальность. Четвертая – это единица. Так, сколько у нас там времени? 25 минут осталось, да? Вот. Значит, единица – это всегда целое, но встроено в окружающую среду. То есть единица, она не может быть сама по себе, она принадлежит, вот, она где-то живет. Вот человек – это тоже единица. Любой предмет – это тоже единица. Это нечто целое обязательно, из чего-то состоящее. То есть там и системные есть связи в этой единице. И плюс эта единица, кроме того, что она может иметь значение, смысл, какие-то перспективы, она еще обязательно сопрягается с окружающей средой. Вот это вот фундаментальность единица. И третий взгляд на окружающий наш мир, он состоит из единиц. Вот давайте четыре взгляда сформируем. Смотрите, весь мир вообразите как одну массу, только там разных качеств в разных местах. Можно так увидеть? Да, масса огнеобразов, масса там еще чего-то, 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 там огня, духа, света, энергии и так далее. Все остальное не замечаем. Это ракурс первой фундаментальности. Второй взгляд – это когда все лучится, струится, сияет и так далее. Вот весь мир – это вот масса излучений. Фундаментальность, флюидичность. Весь мир – это огромная матрица. В ней все взаимосвязано, иерархизировано, то есть упорядочено. Вот и что-то рождается. Мир этот еще куда-то живет и развивается. Матричный взгляд. Четвертый взгляд – это когда единичный или единицами, когда мы видим весь мир вот из единиц состоящих. Между ними могут быть системные связи типа матрица единиц. Это уже взаимоотношения двух фундаментальностей здесь будут видны. А вначале просто единица. Но не всякий итог материи будет единичен. Давайте так увидим. Единица, по идее, она уже должна, ну, как бы иметь свое имя, ну, то есть название. Вот я беру там предмет, стакан. Это единица, штучный товар. Вот, и он называется стакан. Для чего-то предназначен и применяется человеком в окружающей среде, допустим. Это единица, про единицу. А если, допустим, взять какую-то неоформленную массу, ну, кусочек глины, комочек глины. Вот, как комочек – это единица. А если мы смотрим на то, что из этого что-то должно было быть, а это не получилось, не оформлено, не имеет какую-то свою специфику. Вот единица несет специфику функции, причем неповторимую такую. Вот. Непонятно, что из этого будет дальше. То с точки зрения перспектив, то этот комочек глины – это еще не единица. Вот. И так далее. Вот. То есть, по большому счету, вот все, что нас окружает, это единица материи. Самая мельчайшая единица материи в Авдеева – это огнеобразы. Самая мельчайшая единица материи у Отца – это фундаментальности. Давайте так увидим. Ну и, допустим, планета – это тоже единица. среди чего единица? Небесных каких-то тел, ну или космических тел, космических, ну космическая телесная единица, так можно ее и назвать. Увидели? Вот все, что дерево, это единица, там предмет мебели, это единица будет, каждый человек, это единица, животное, это тоже единица, ну чего, животного мира. То есть единица имеет отношение к чему-то окружающему ему. То есть это единица чего-то всегда учитывается. Человек — это единица человечества или цивилизации на нашей планете. Вот и так далее. Увидели? Зачем нам нужна единичность? Чтобы каждый создаваемый такой материальный результат, материя в Ивдиве творится, чтобы он имел свое название, свое предназначение, свою функциональность и так далее, другие характеристики. Тогда мы начинаем ориентироваться среди этих единиц, а это нам зачем, куда, почему, как это работает. Вот, и тогда мы начинаем применяться окружающими предметами, в том числе частностями, в том числе огнеобразами, понимая это, что такое и зачем это. То есть единица обязательно имеет какую-то определенность. Это что? Единица чего? И это что такое? Взяли? Взяли. Да, вот это другой ракурс, единичный на весь окружающий мир. Потом пятая у нас фундаментальность – это импульс. То есть смотрите, если первые четыре фундаментальности, а помните, 16 – это четыре четверицы. Внешнее, внутреннее, иерархическое и вдивное. То есть эта четверица по-прежнему работает. Вот. И если брать первую четверку, это больше, это все, все четыре позиции за внешнее, ракурсом внешнее. От массы, которая начинает собираться, да, вот, чтобы связывать эти фундаментальности между собой, до единицы, когда проявляется вот уже что-то в материи определенное и конкретное. Вот. Это вот про это. А вторая четверица фундаментальности, это про то, как это... Ну, это больше внутреннее, про то, как эта материя растет больше, наверное. И импульс означает передачу функций. Вы там сейчас печатали хорошие стандартики, это в науке мы разрабатывали, вот, по поводу фундаментальности. Вот. И там действительно вот единица, это, ну, неделимая целостность функций, это вот про это... Вот. Импульс – транслятор функции или передача функции. Так тоже правильно будет сказать, потому что импульс передает функционал. Импульс, он лежит в основе системы силы. То есть, чтобы материя дальше развивалась, ей необходимо не просто что-то излучать, ей нужно передавать функционал свой. Что она умеет делать, чтобы этот функционал, прикладываясь к чему-то другому или к другому даже функционалу, мог рождать новый результат, что-то складывать, в результате образовывать. И получается, силы, которые в основе имеют импульс функций, помните, естественно, направляющие функции, ЕНФ в основе сил находятся, вот, так вот, силы, они и строятся на передаче функций, но направленных на образование нового целого. То есть поэтому у нас силы называются образующими. То есть материя функционально движется и что-то образует постоянно. Это смысл пятой фундаментальности. Видели? Вот. Идем дальше. Шестая фундаментальность – это заряд. Здесь просто могу сказать, что любая единица материи несет свой заряд. Вот там, где есть масса чего-то, там плюс еще что-то, там какие-то организации первичные в материи, это все обязательно несет заряд. Все огнеобразы несут заряд. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то этот заряд на одну тему, у другого на другую. Но, в общем-то, заряд – это еще не только... что-то избыточное, заложенное в эту единицу материи, а заряд – это еще и как бы запись того, что функционал этой единицы материи сконцентрировал. То есть из набора разных импульсов, что в итоге может эта единица материи, только так, как целое. Вот. И какой какая избыточность заложена в этой единице материи. Здесь уже вот избыточность, все-таки избыточность и заряд. То есть заряд как концентрированная избыточность возможностей. Это все заложено в единицу материи обязательно. И когда мы насыщаемся, смотрите, окружающими огнеобразами, чтобы наши части росли в том числе, или когда пищу принимаем, это то же самое. Мы внутрь себя вводим сгустки огнеобразов. Мы так не называем, мы говорим, там пищу едим, что-то едим и так далее, там ткани какие-то, там животное, растительная пища. На самом деле это же все в итоге состоит из огнеобразов. И каждый огнеобраз съедаемого, вдыхаемого, выпиваемого, слышимого, между прочим, он тоже несет с собой заряд. Входит в нас огнеобраз или влетает. Все, весь этот заряд отдает нам при взаимодействии с внутренними нашими другими огнеобразами. И получается, что при этом, при накопленности зарядом, возникает в итоге когда-то разряд, образуя что-то следующее новое, с выплеском света. Так работает шестой горизонт, так работают системы разряда, в основе которых заряды. Но чтобы разряд был, нужно накопить заряд. Согласны? Вот. То есть вся материя окружающая, она имеет фундаментальное свойство, она заряжена. Вот такой еще смысл, увидите, вам будет понятнее. Вся окружающая материя, она выстроена как набор импульсов. Все остальное не рассматриваем. А вот все окружающее просто вот движимо, развиваемо, а это вот импульс, то есть функционально. Вот поэтому вся материя импульсная и заряженная. Седьмая позиция. Вся материя плотная. Кстати, я зачем вот эти фундаментальности вам сейчас рассказываю? Вот для мудрости это базис. Если у вас не будет вот таких раскладок разных стандартов, у вас мудрость просто не будет понимать, чем оперировать, она ни на что не сможет опираться и расти, поэтому. Вот. Поэтому вот даже вот этот пример, так вот получается таким образом, выглядит сейчас, нас так владыки ведут, что вот эта тема раскрывается как стандарт, но мудростью, раскрытие, распознание этого стандарта, это про мудрость. Вам можно тогда учиться растить имику тем, что вы любую тему берете вот так подробненько, глубочайше, это все вот рассказываете, раскладываете, опираясь на стандарты, рассуждая там стандартами, опираясь на парадигму. Это обязательно вам нужно знать для имики. Все 7 томов. Не знаю как, когда это все у вами освоится, но это нужно. Вот, и самое главное, на распоряжение изначального стоящего отца. Вот эти три позиции, три источника, при таком применении направленном, они будут у нас способствовать вырабатыванию нашей мудрости. Вот, я вот это сейчас нигде не читала, причем не первый раз рассказывается, поэтому как-то это уже каждый раз более плотненько рассказывается. Вот, но у нас много других примеров, когда наши там разные должностно-полномочные начинают тему раскрывать, откуда они это берут? Никто же это не рассказывал до них. Виталий не может все всем рассказать заранее, чтобы мы этим пользовались, да? Они просто вот из синтеза фундаментальности, из синтеза разных параметров выходят на новое. По сути, это есть акт мудрения. Вот, так, чтобы вы видели четко примерно всем этом. Вот. И когда у вас за словами начинает множиться база, в которой раскрывается каждое слово, фактически вы оперируете уже контекстом, слова внешне оформляют просто ваши слова. И вот синтез на глубине контекста – это то, что срабатывает в тезе. Это так, на перспективу забегаю. То есть синтез контекста – в новое состояние, это вот главный процесс, который складывается в системе теза. Угу. Ладно, хорошо. Идем дальше. Плотность, седьмая фундаментальность. Ну, мы понимаем, да, что уплотнение – это повышение там массы на единицу объема и так далее. Вот. А от чего и за счет чего плотность-то растет? Можно ли всякое там вещество уплотнить до бесконечности? Нет, нельзя. Почему? Потому что плотность определяется иерархичностью материи. Чем выше упорядочена материя, тем более выверены, эффективны и совершенны связи между ними, тем более плотной она будет. Поэтому наша физика, если она совершенствуется, я имею в виду физическое тело, чем оно совершеннее, тем оно будет более плотным, но более, скажем, зарядоемким, энергоемким, огнеемким и так далее, и так далее. Вот потому что будет более высокая степень иерархичности, упорядоченности, то есть этого тела. Вот примерно так. Вот поэтому плотность, я по-своему говорю, это магнитная компактификация иерархизированных огнеобразов в объеме. Ну, в принципе, я вам все это простыми словами рассказала. Сейчас даже не читала перед этим. Вот как владыка дает, даже не как владыка дает, а как вот у нас складывается таким образом, так и это выдается. Аннигиляция. Сейчас не смотрим на это определение, но станет понятным после объяснения. Аннигиляция, она как фундаментальность, есть, я бы сказала, ее эффект проявляется в том, что постоянно что-то разрушается, но чтобы возродиться по-другому. Давайте так увидим. То есть аннигиляция – это разрыв связей каких-то, когда между огнеобразами, чтобы потом из этих огнеобразов сложилось что-то другое. Но аннигиляция – это еще отражение философского закона, когда жизнь и смерть, когда синтез и аннигиляция, я не знаю, что там еще. Вот, они между собой как две стороны одной медали стыкуются. Это как? Чтобы что-то новое достичь, помните, у нас первый раз аннигиляция на аматике встречается, аматический вид материи. Аматика, она и как раз ярко собой несет пример того, как она разрушает старые матики, чтобы сложить новые. По сути, аматика – это разрушение старых матик. Не матриц на самом деле, а сначала матик. Матическая материя у нас 11-я. И матика каждая – это пакет функций на какую-то тему, функционал, записанный в огонь. Или матрица функций на какую-то тему, потому что 11-й вид материи. И вот на самом деле вот эти вот матики, разный функционал, мы в разных областях жизни, там, деятельности можем что-то уметь. И вот, допустим, уметь там распознавать, различать, уметь собирать, уметь что-то руками делать. Вот это сочетание разных матик функций, набора функций, матриц функций, ведет к выстраиванию материи по-другому. Мы говорим новыми правами, но в целом по-другому. А это о чем? Это значит, что какие-то связи вот между огнеобразами разрушаются, чтобы разрушить старый функционал. Но не разрушив старый, новый не вырастает. Поэтому это обязательно две стороны одной медали. Разрушение и созидание, допустим. Разрушение и синтез нового чего-то. И вот аннигиляция фактически, это фактически сжигание чего-то старого, чтобы потом более высоко, в следующих фундаментальностях или системах у нас сложились более высокие функции. Иначе, грубо говоря, если тащить свой опыт миллионов лет, допустим, за собой в духе, то, извините, мы просто это сейчас унести не сможем, мы ничего нового не сможем достичь с таким багажом. Грубо говоря, аннигиляция убирает у нас старые рюкзаки, старые чемоданы, любые багажи опыта, которые начинают мешать и не ведут к там, поставленным целям, не ведут к изменениям материи, мешают этому. Вот это про это. Вот. Поэтому это тут магнитное самоопределение множества, матически свободно, не совсем понятная фраза, но так, я думаю, понятнее будет после рассказа. Вот интересная девятая фундаментальность, размерность. Помните, у нас любая материя у мамы обязательно меряется, она и у папы, конечно, меряется. Что значит меряется? Это значит, сначала определяется единицы меры, то есть в чем мерить будем. И, кстати, знаете, вот этот вопрос, чем мерить будем, или какими единицами мерить будем, в чем мерить, ну, в какими единицами. Вот это тот первый вопрос, который получают или слышат молодые ученые от своих наставников, когда задумывают новое исследование. Вот. То есть, чтобы описать что-то в материи, необходимо определиться, какими единицами, то есть мерами материи, не единицами, здесь правильно сказать, мерами, мы это будем мерить. Единицами меры, лучше так сказать. Вот. Ну, например, у нас известны в науке там, 5, 6, 7 единиц мер абсолютных, когда они чисто практически, эмпирически были выведены. Вот. И есть... производные, когда там сочетаются между собой вот эти разные единицы мер, допустим, метр – это единица длины, секунда, допустим, единица времени и так далее, я думаю, это вам знакомо. Вот, и вот исходя из этого, мы тогда на всю материю смотрим этими единицами. А размерность – это соотнесение измеряемой материи к единицам. То есть, другими словами, размерность, она может быть там в масштабах, там в плотностях, в каких-то качествах. Ну, допустим, про размерность мы говорим, что у человека вот была душа планетарная, стал заниматься синтезом, у него душа стала метагалактическая. Что в первую очередь поменялось в человеке, чтобы его душа вдруг выросла в метагалактическую, в нем поменялась размерность. Там еще меримость, там еще как система, там еще мерность, как степень компактификации огня, так нужно смотреть. Но в любом случае, вот мы пример размерности видим, когда мы смотрим, допустим, на окружающий макрокосмос, допустим, вот, и понимаем, что этот огромный космос всего лишь одна часть Отца. И та же самая часть, только в маленьком виде, то есть другой меньшей размерности, есть у нас. Видели тему? Отсюда человечеству давно известен закон равенства макро- и микрокосмоса. Вот это увидите. Вот. А различия их описывают или основываются на размерности. Какого единица меры, какие единицы меры у тебя, чтобы там хватило тебе каких-то огнеобразов на какое-то тело, или там не хватило бы их, и так далее. Это увидели, да? То есть это измерение единичности множеств. Ребята, ну у нас... Давайте... Нет, это я уже не успею. То есть мы закончим эти все остальные фундаментальности завтра. Напомните, что мы на девятке остановились, десятка следующая. Вот, и нам нужно успеть сейчас небольшую практику сделать. Что мы с вами сделаем? Мы... А мы стяжаем у изначально вышестоящего Отца 16 фундаментальностей материи, 64 фундаментальности огня, материи. Истяжаем 16 видов систем мирического тела. И с этим пойдем в ночную учебу. Все, у меня даже нет времени на ваши вопросы. Вот, идем, а все остальное завтра будем продолжать. Итак, мы выжигаемся семинаром, всем наработанным огнем и синтезом, семинаром Института Человека, части имическое тело. Синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаинь и Владимир Клавдия. Мы снова работали в том же зале, в высшем октоизвечном космосе, 960-м архетипе. И выходя снова вот миракливо-магнитное действие в этот зал, становимся предизначально вышестоящими аватарами синтеза. И вот они смотрят на нас, как у нас там мудрость растет, как у нас прирастает ли имика, как вид материи. Можете прям вот сканировать с них, как они с какой оценкой там или просто с состоянием, отношением смотрят на нас. Но отношения с Таней, понятно, они рады всегда работать с нами. А вот что у нас так, что не так, это ну, потом сами спросите. И вот синтезируя с ними, подытоживая первый день, мы переходим в зал изначального вышестоящего отца сразу, на вершину 14-го космоса. И становясь в 1025-м архетипе предизначальным стоящим отцом высшего октоизвечного космоса, приветствуем отца, синтезируемся с его хум, стяжаем синтез изначального стоящего отца и, разворачиваясь имическими телами каждого из нас, разворачиваясь имической материей, мы просим изначального стоящего отца развернуть давайте так, космос ракурсом имической материи. Ну, если у нас есть имическая реальность, то у нас есть имический космос. Имический реальностный космос и, скорее всего, имический архетипический космос. Угу. И мы просим сгустить, сконцентрировать, вот прям в зале у отца, на нас фокусируется и концентрируется имическая материя. И синтезируя с изначальным вышестоящим отцом, мы стяжаем у отца 16 видов фундаментальностей ракурсом имики, от массы до фундаментальностей. Выжигаемся, заполняемся. И эти же фундаментальности, потому что они у нас есть как более высокие, допустим, отцовские внутри, вот на них тянутся такие же фундаментальности имики, но между собой упаковываются, чтобы сформировалась именно имическая материя, то есть системный синтез имики складывается, или какая-то специфика имики. Помните, мы системный синтез фундаментальности огня имики стяжали, это определяет тот порядок фундаментальности, который формирует у нас этот вид материи. Огнем сначала, конечно. Вот. И далее, синтезируя изначального стоящим отцом, мы стяжаем 64 вида фундаментальности огня материи. От движения до синтеза. И стяжаем на себя массу фундаментальностей и соответствующих видов огней имической материи. То есть им имика и двигаться, и чувствовать, и ощущать, и синтезировать может. Все есть свойственно. И имика сама складывается постепенно от массы, флюидичности, а может и мгновенно, я не могу сейчас это сказать, вот до самого вершинного своего состояния организации в виде систематизированных фундаментальностей. Угу. Так, спасибо. Вот, и стяжаем насыщенность имической материи во всем этом нашего имического тела. Угу. И мы просим у изначального стоящих аватаров синтеза Кутхуми Фаинь и Владимира Клавдии ночную учебу, также у отца просим на это условие. И прям ничего не манируя, а все концентрируя, все, что мы стяжали в себе, вот со всем этим синтезом и огнем имическим, мы переходим в специальный зал, ну, скорее всего, в тот же зал, где мы занимались, и оставляем там вышестоящие тела на ночную подготовку. В чем она конкретно будет, это мы завтра узнаем. Угу. А физически ныряем сюда, в физическую реальность, своей физичностью, и выходим из практики. Ваши вышестоящие тела выйдут из ночной подготовки, когда вы проснетесь утром, чтобы вы жили там до семинара полноценной жизнью. Вот. А на этом у нас сегодня все. Спасибо вам за это участие. И мы завтра встречаемся в 14:00, насколько я поняла, это по Москве. Правильно или нет?
Да, да, правильно. Да.
Все. Спасибо вам большое и до завтра. До свидания.
Спасибо.
Благодарим.